Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Кирилле, митрополите Казанском, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о суевериях и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Старец говорил, что непрестанная молитва скоро приводит ум в исправление. Говорил некто из отцев, как никому невозможно видеть свое лицо в мутной воде, так и душа, если не освободиться от чуждых помыслов, созерцательно молиться не может. Однажды некий старец пришел в гору Синайскую, и когда выходил оттуда, на пути встретился ему брат и, вздыхая, говорил старцу: «Мы скорбим, Авва, о бездождии». Старец говорит ему: «Почему не молитесь и не призываете Бога?» Брат сказал ему: «И молитву творим, и прошение, но нет дождя». Старец говорит: «Почему же не молитесь с усилием? Хочешь ли знать, что это такое? Встанем на молитву». И, простерши на небо руки, помолился, и тотчас сошел дождь. И брат, видя это, устрашился и падши поклонился ему. Старец же тотчас убежал оттуда. Братья рассказывали, говоря: «Однажды мы пришли к старцам, и когда по обычаю совершилась молитва, приветствовав друг друга, сели, и после беседы, намереваясь удалиться, мы просили опять сотворить молитву. Тогда один из старцев сказал нам: «Что же вы не молитесь?» Мы отвечали ему: «Когда мы пришли, Авва, была молитва, и с того времени беседуем доселе». Он сказал: «Простите, братья, потому что некоторый брат, сидящий с вами и беседующий, сотворил 33 молитвы, и когда он сказал сие, они сотворили молитву и отпустили нас». Некий отшельник увидел демона, побуждающего другого демона прийти и разбудить спящего монаха, и слышит такой ответ от другого демона: «Не могу этого сделать, ибо я его пробуждал, и он, вставший, опалил меня, поя псалмы и молясь». Старец был спрошен, что значит непрестанная молитва, и ответил: «Из самой глубины сердца высылаемое моление к Богу с прошением полезного. Ибо не тогда мы только молимся, когда стоим на молитве, Но истинная молитва есть та, когда мы можем всегда молиться в себе. Некий брат безмолвствовал в пустыне в своей келье и сильно скорбел от уныния, побуждавшего его выйти из кельи, но говорил сам себе: «Душа, ты не изнемогаешь сидеть в келье. Довольно для тебя того, если и ничего не делаешь такого, чтобы никого не соблазнять, никому не вредить, не получать вред от кого-нибудь. Ты знаешь, от каких бед избавил тебя Господь, для того, чтобы ты молчала и, не рассеиваясь, молилась Богу. Ты не пустословишь, не слушаешь бесполезного, не видишь вредящего тебе. Одна у тебя есть брань сердечная. Силен Бог и ее утолить, когда я буду просить смирения, ибо Он знает во всем мою слабость, посему допускает мне искушаться в душе». Когда он размышлял таким образом в себе, много утешения было ему ради непрестанной его молитвы. Учение же сие имел он и брат от святых отцев, состарившихся в пустыне. Старец сказал: «Чудное дело! Мы приносим молитвы так, что представляем Бога присущим и слушающим слова наши, а когда грешим, то делаем так, как бы Он не видел нас». Брат спросил старца, говоря: «Почему, когда я стою на молитве, возмущает меня помысл?» И получил в ответ: «Потому что дьявол, от начала не желающий поклониться Богу всех, был низвергнут с небес и сделался чужд Царствия Божия. Поэтому и в нас, желая произвести то же самое, он удерживает нас от молитвы».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Священномученик Кирилл, митрополит Казанский. Священномученик Кирилл, митрополит Казанский и Свияжский, в миру Смирнов Константин Илларионович, родился в семье псаломщика 26 апреля 1863 года в городе Кронштадт Санкт-Петербургской губернии. В 1887 году Константин окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 21 ноября 1887 года он был рукоположен священника и определен к Воскресенской церкви общества трезвости в Санкт-Петербурге, одновременно исполняя обязанности законоучителя Елисавет Польской гимназии и Второй гимназии Санкт-Петербурга. С 1900 года отец Константин был назначен на должность настоятеля Кронштадтского Свято-Троицкого кладбищенского храма. 15 лет батюшка прослужил в священническом сане. Неожиданная смерть маленькой Ольги, мучительно умиравшей от проглоченной иглы, вслед за тем и жены, не пережившей горя, подвигло 38-летнего отца Константина в 1902 году принять монашество. Вскоре он назначается на должность начальника урмийской духовной миссии в Персии с возведением сан архимандрита. 6 августа 1904 года состоялась хиротония архимандрита Кирилла во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии. Желая, чтобы народ полнее участвовал в богослужении, владыка ввел всенародное пение за богослужением в Александро-Невской лавре. Святой праведный Иоанн Кронштадтский перед смертью просил, чтобы его отпевал молодой епископ Кирилл, которого он знал по служению его в Кронштадте. С 1908 по 1928 годы владыка управляет Тамбовской и Шацкой епархией. Он стремился как можно чаще совершать поездки в самые отдаленные места своей епархии ради общения с паствой. В 1913 году он возводится в сан архиепископа. В 1914 году трудами владыки состоялось прославление святителя Петерима Тамбовского. Твердость веры владыки проявилась в таком эпизоде, когда по распоряжению санитарной комиссии в связи с эпидемией холеры в 1909 году было дано распоряжение освящать на Богоявление только кипяченую воду, владыка отказался это делать и освящал речную. Замечательно, что это же убеждение, все, что не от веры, грех, высказано и в одном из последних его писем от 8 марта 1937 года. Во время февральских событий 1917 года владыка предупреждал Самвона: «Если не удержимся поносить свое прошлое, то напишем такую страницу своей истории, которую следующие поколения будут читать с краской стыда на лице, готовы будут вырвать ее. Но нет таких ножниц, которыми можно было бы вырезать что-либо из памяти истории». Во время войны по инициативе святителя организуются сборы средств для нужд фронта, лазареты при монастырях, приюты для детей, у которых погибли родители, различные комитеты помощи воинам. На поместном соборе владыка был выдвинут вторым в числе первоначально избранных 25 кандидатов на патриаршество. Также он был избран членом Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне. 19 марта 1918 года святитель назначается на митрополищу Тифлисскую и Бакинскую кафедру, а также на должность экзарха Кавказского, однако к месту назначения выехать ему не удалось. В 19 году его арестовали в Москве по обвинению в контрреволюционной агитации путем рассылки воззваний и сношения с Колчаком и Деникиным, и заключили в тюрьму ВЧК. В 1920 году, после освобождения, он назначается на Казанскую и Свияжскую кафедру, но через месяц вновь был арестован в Казани по обвинению, что выехал из Москвы в город Казань без разрешения ВЧК. Владыка приговаривается к заключению в лагере на 5 лет. В Таганской московской тюрьме он находится в одной камере со священномучениками архиепископом Феодором Поздеевским и епископом Гурием Степановым. В 21 году его освобождают по амнистии, и владыка возвращается в Казань. Но в 22 году его вновь арестовывают и после заключения в московской тюрьме ссылают в Усть-Сысольск, ныне Сыктывкар. В московской тюрьме он сидел в одной камере со священномучеником Фадеем, архиепископом Астраханским. Вместе они написали обращение к верующим по поводу живой церкви, которое удалось разослать по России. Затем владыку ссылают в Усть-Кулом, республика Коми, где он находится вместе с епископом Афанасием Сахаровым, а позже его переводят в город Котельничи Вятской области. Есть сведения, что из Усть-Куломы начальник отдела ГПУ Тучков вызывал митрополита Кирилла в Москву для переговоров, предлагая договориться, то есть пойти на компромиссы, но завершилась эта попытка неудачей для властей. В 1924 году святитель возвращается из ссылки и встречается в Москве с патриархом Тихоном, успешно убеждая его отказаться от примирения и сотрудничества с обновленцем Красницким. ГПУ навязывало эти действия святейшему, обещая тогда выпустить из тюрем архипастырей. На эти обещания владыка сказал святейшему: «Ваше святейшество, о нас, архиереях, не думайте. Мы теперь только и годны на тюрьмы». Выслушав это, святейший вычеркнул из подписанной бумаги фамилию Красницкого. Из Москвы владыка переезжает под Ельск, затем в Перерволок. По завещательному распоряжению святейшего патриарха Тихона от 25 декабря 1924 года он назначается первым кандидатом на должность патриаршего местоблюстителя. Вскоре святителя вновь отправляют в ссылку. По этой причине после кончины святейшего патриарха Тихона он не мог воспринять должность местоблюстителя, и им стал священномученик митрополит Петр Полянский. В 1926 году среди епископата возникла мысль о тайном избрании патриарха. Под актом избрания митрополита Кирилла, у которого истекал срок ссылки, было собрано 72 архиерейские подписи. В то время за митрополита Сергия Строгородского всего одна. Таким образом, митрополит Кирилл был избран патриархом, но интронизация его не состоялась, так как ГПУ стала известна эта акция. Тучков, когда ему стали известны результаты голосования, заявил, что допустит интронизацию митрополита Кирилла на патриарший престол только с условием, что в будущем тот при поставлении епископов станет следовать его указаниям. Владыка ответил: «Евгений Алексеевич, вы не пушка, а я не снаряд, при помощи которого вы надеетесь уничтожить русскую церковь». Вскоре последовала волна арестов. Был арестован находившийся в ссылке владыка Кирилл, которого заключили в тюрьму города Вятка. Владыку приговорили дополнительно к 3 годам ссылки, и с апреля 27 года он высылается в станок Хантайка Туруханского района Красноярского округа, а затем в город Енисейск. После выхода в 27 году декларации митрополита Сергия владыка отделился от общения с ним, так как не хотел участвовать в том, что его совесть признавала греховным. В утвержденном митрополитом Сергием временным патриаршем Священном Синоде он видел угрозу целости патриаршего строя и подмену его коллегиальным управлением. В административной церковной деятельности митрополита Сергия владыка, как и местоблюститель митрополит Петр Полянский, усматривал превышение полномочий, предоставленных ему званием заместителя местоблюстителя, что повлекло за собой раскол в церкви. Владыка считал бессмысленным и вредным сохранение центральной церковной власти такой ценой. В условиях, когда легальное устроение центральной административно-церковной власти невозможно, и когда стало ясно, что митрополит Сергий правит церковью без руководства митрополита Петра, он призывал руководствоваться указом святейшего патриарха Тихона от 20 ноября 2020 года, согласно которому епископы должны были создавать местное самоуправление, чтобы потом, при более благоприятных условиях, дать отчет собору о своей деятельности. С мая по ноябрь 29 года владыка вел переписку с митрополитом Сергием, пытаясь убедить его сойти с пагубного пути компромиссов. Эти письма владыки, глубоко продуманные и четко аргументированные, вскрывают духовно-нравственную суть проблемы. Митрополит Сергий отвечал угрозами канонического прещения, требуя сохранения церковной дисциплины. Владыка же, защищая тех, кто исповедовал свое несогласие с церковным курсом заместителя местоблюстителя, не желая участвовать в том, что совесть их признавала греховным, он отвечал на это требование: «Это исповедание вменяют им в нарушение церковной дисциплины, но и дисциплина способна сохранять свою действенность лишь до тех пор, пока является действенным отражением иерархической совести соборной церкви. Заменить же собою эту совесть дисциплина никак не сможет». С 1932 года владыка находился в ссылке в Туруханском крае. Полгода здесь длится ночь, прерываемая только северным сиянием. Полгода обитатели этого края оторваны от всего мира. Ни писем, ни газет, ни посылок. Мороз доходит до 60 градусов. Короткое полярное лето и мириады мучительных комаров-гнусов, цинга, отсутствие предметов первой необходимости. Такова обстановка в ссылках за полярным кругом. Здесь многие сосланные епископы жили в маленьких поселках далеко друг от друга, так что видеться не могли. Лишь со священномучеником, епископом Дамаскиным Цедриком, удалось владыке недолго пообщаться, и с тех пор они стали друзьями навсегда. После освобождения в августе 1933 года святитель непродолжительное время проживал в городе Гжатске. Единомысленное духовенство настойчиво просило святителя заявить свои права и взять на себя бремя управления страждущей церковью. Но владыка считал для себя невозможным это сделать, пока полностью не уяснит создавшееся положение. В 1934 году святитель приехал в Москву и явился в патриархию. Учиненный страж преградил ему вход, но высокий, когда-то могучий митрополит, отстранив его, шагнул в кабинет митрополита Сергия. Через несколько мгновений владыка вышел. Видимо, ему все стало ясно. Это была их последняя встреча. Владыка, по словам его верного последователя-исповедника епископа Афанасия Сахарова, допускал в качестве протеста непосещение сергианских храмов. Но при этом он осуждал хуление неразумных ревнителей в адрес совершаемых там богослужений. Для себя же он допускал только в случае смертной нужды исповедаться у сергиевского священника. В одном из писем 29-го года святитель писал: «Совершенную митрополитом Сергием подмену власти, конечно, нельзя назвать отпадением от церкви, но это есть, несомненно, тягчайший грех падения. Совершителей греха я не назову безблагодатными, но участвовать с ними в причащении не стану и других не благословляю, так как у меня нет другого способа к обличению согрешающего брата». Непосредственно митрополиту Сергию он писал: «Во всей полноте свое воздержание я отношу только к вам, а не к рядовому духовенству, и тем менее к мирянам. Среди рядового духовенства очень немного сознательных идеологов вашей церковной деятельности». 7 июля 1937 года владыка был арестован в ссылке и заключен в тюрьму города Чимкент. На допросе, где обвинялся в том, что возглавлял все контрреволюционное духовенство, владыка держался очень мужественно и всю ответственность по обвинению следствия взял на себя. 6 ноября он был осужден тройкой УНКВД и приговорен к расстрелу. 20 ноября святитель был расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом вместе со священномучениками митрополитом Иосифом Петровых и епископом Евгением Кабрановым. Митрополит Кирилл — один из самых выдающихся иерархов в истории Русской Православной Церкви. Этот особый духовной силой архипастырь был послан Господом в эпоху неслыханных гонений как образец твердости в исповедании веры. Он был святитель безупречный, соединивший молитвенный подвиг с активной архипастырской деятельностью, достоинство высокого сана с истинной простотой, смирением и любовью. Во всех местах служения владыки проявляется его особый дар, к нему притягиваются люди, привлеченные его духовной красотой, несокрушимой верой. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Прослушанному житию, к чудному образу великого святителя, прибавим одну историю из его биографии. Владыка Кирилл находился в 20-е годы в тюрьме. В течение короткого времени его сокамерником был епископ Фаддей Успенский, также будущий священномученик. От всего пережитого даже андамантова душа святителя Кирилла дрогнула. Владыка Фаддей почувствовал, как тот заунывал. Младший собрат-епископ нашел слова утешения для несгибаемого старшего собрата: «Владыка, только сейчас начинается настоящее христианство. Вот и вся правда страдания. Достанет и для нас она, мерилом жизни в посылаемых нам испытаниях». Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня хотелось бы поговорить о суевериях. По статистике у нас 80% населения исповедуют себя православными христианами. Но при этом многие из них верят в приметы, в гороскопы, в сны. Батюшка, что бы вы могли сказать по этому поводу?
Преподобный Феодосий Киево-Печерский говорил о том, что жаждущего надо, вне зависимости от веры, напоить, алчущего накормить, тот, кто не имеет одежды, одеть. Но ни в коем случае не хвалить другую веру, потому что в таком случае ты окажешься кривовером. Это говорится о разных вероисповеданиях, о разных религиях. Суеверие – это гораздо худшее, чем другие вероисповедания, потому что там все-таки вера предполагается в Бога, и там соответствующая жизнь должна вестись каждому из нас, из тех, кто исповедует свою религию. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Мы веруем в то, что только в православии истина заключается. А что такое суеверие? Это пустая вера. То есть вера, которая не должна существовать в человеке. Вера, которая уходит своими корнями в язычество. И, безусловно, человек, который верит в приметы, в полном смысле слова, наверное, православный христианин, наверное, нельзя назвать. Потому что Священное Писание, Ветхий Завет, запрещает разные суеверия. Я не помню, в какой-то из книг Ветхого Завета об этом говорится. Я думаю, что для христианина сочетание веры во Христа, от которого все зависит в нашей жизни, потому что Христос говорит: «Без меня ничего не можете совершать», это фундамент нашей жизни и есть наша жизнь. Поэтому все, что касается веры вне Христа, все относится, наверное, к вере, которая, безусловно, не поощряется церковью и священнослужителями и святыми отцами.
Но ведь человек верит в приметы, они сбываются.
Когда к преподобному Амвросию Оптинскому обратились в отношении снов, он ответил: «Не верь снам, и не сбудутся». И здесь тоже нельзя верить в эти приметы. Ведь в чем, собственно, суть заключается вот этого суеверия и исполнения? В мире, как сказал Федор Михайлович Достоевский через Дмитрия Карамазова, в мире дьявол борется с Богом. А полем брани является человеческая душа. И, безусловно, бесы, темные силы, они стараются склонить человека в их сторону. Обязательно. И когда мы веруем им, веруем каким-то приметам, ну, приметы бывают разные. Господь Иисус Христос говорит, что лицо неба и земли вы можете различать, а знамени времен вы не можете различать. То есть по приметам мы можем судить о погоде, какая завтра будет погода. Существуют разные поговорки. Допустим, каково Благовещение, такова и Пасха. И действительно все это сбывается, хотя, безусловно, Господь шире всех этих примет. и он может изменить по своей воле, допустим, состояние погоды. И вместо того, чтобы лил дождь и была гроза, будет сиять теплое солнце над нашими головами. Но, в принципе, эти приметы действительно, они сбываются. Допустим, вот мы смотрим на лицо близкого человека, родного человека, и мы по лицу можем заключать о его настроении, о его состоянии. Мы можем даже предположить, что за этим последует дальше. Допустим, может быть раздражение, или улыбка, или теплые отношения проявятся в человеке. И все это мы можем по лицу человеческому заключать. Хотя иногда наши как бы знания о человеке не сбываются. И вот мы смотрим на лицо, думаем, вот он так-то поступит, а он поступает по-другому. Потому что и человек гораздо шире тех характеристических движений на лице, во взгляде. Он шире бывает того состояния, которое в нем есть, и он может бороться с этим состоянием и преодолевать его.
А другие приметы? Вера в черную кошку, 13 число.
Ну вот у меня был крестный отец, царство ему небесное, и он верил в то, что 13 число несчастливое. Так вот, собственно, вот в чем беда-то таких людей, которые верят в приметы? Они предают себя не в волю Божию, не на волю Божию, а на волю примет, на волю в конечном итоге противоположную. Если мы не веруем в Бога, то, несмотря на то, что не исповедуем веру и любовь к бесам, но все равно таким образом как бы уже уходим из лагеря Божьего и переходим в лагерь темных сил. Возвращаясь к крестному отцу, он не любил 13 число. Для меня 13 число – это число очень хорошее, потому что Господь и 12 апостолов. А он не любил и говорил мне: человек очень культурный, очень образованный, широко образованный. Он говорил: вы знаете, Володя, тогда я еще не был священником, я 13 числа никогда никуда не выхожу. Ну и действительно, когда он куда-то выходил, с ним какое-нибудь несчастье маленькое происходило, 13 числа. Он поскользнется, упадет, он потеряет кошелек. В общем, какое-то маленькое несчастье с ним всегда происходило.
Ну, это не редкость, на самом деле. Многие так люди говорят, что вот сегодня особый день. Нет, сегодня со мной что-то случится. И вот уже как бы настрой даже идет, да, человек?
Да, конечно. И человек таким образом проявляет неверие в Бога. Вот 10 лет назад я сел в машину и думаю, вот сегодня произойдет авария. С таким убеждением. Но можно было бы подумать, что это какое-то предчувствие, интуиция, кто-то мне подсказал сверху или снизу, но, скорее всего, снизу. И я поверил в это, и действительно произошла авария, произошло столкновение, правда, незначительное, но тем не менее. И я подумал, что же такое произошло, почему-то меня это стало мучить в сердце своем. Я как бы увидел в этом некоторую несправедливость, некоторую неправду. И, думая и молясь о том, чтобы Господь мне как бы приоткрыл, почему это произошло, я потом понял, что в тот момент я предал свою волю в руки, наверное, темных сил, которые внушили мне, что вот будет авария. И она совершилась, я поверил этой интуиции. Теперь же, когда я сажусь в машину, меня посещают подобные мысли. Но я при этом говорю: Господи, я предаю себя только в Твою волю. Делай со мной все то, что Ты желаешь сделать со мной ради моего спасения. И мои интуитивные страхования о том, что вот опять произойдет авария какая-нибудь, не сбываются, конечно. Потому что я как бы направляю свою душу, свою волю, в волю Божию.
То есть нельзя верить своему внутреннему голосу или снам, которые тебе что-то пророчат, какие-то страшные события, предостерегают тебя как бы от них?
Конечно. Вообще вот я повторяю слова преподобного Амвросия Оптинского о снах. Не верь и не сбудутся. Ведь для того, чтобы понять, истинно ли как бы внушение в совести твоей, в душе твоей, для этого нужно иметь дар, который дается от Бога, рассуждение и развлечение духов. Мы такими дарованиями, кроме святых людей, не обладаем. Поэтому нам лучше не верить внушениям в своей душе. Другое дело, если я, предположим, заведомо иду на совершение какого-то греха. Вот страсть меня призывает. И совесть моя говорит: не делай этого, потому что ты повредишь своей душе. Тебе придется восстанавливаться от этой болезни. Это уже другой голос. Это голос совести, которая находится в согласии с Евангелием, с заповедями евангельскими, заповедями Божьими. Вот такому голосу, такому внушению надо доверять. Внушение, которое тебя отвращает от заведомого греха.
Батюшка, церковные суеверия, что-то элементарно, свечку нельзя через правое плечо передавать.
Я думаю, что это уже относится тоже вот к какой-то пустой вере, к таким языческим, что ли, традициям. Я даже не понимаю истоков этих традиций, что свечку нельзя передавать через левое плечо. Мне кажется, что все это относится к предрассудкам. Предрассудкам нельзя передавать свою душу и свое сердце. Можно передавать и через левое, и через правое плечо, и через голову другого человека, если, конечно, мы будем аккуратно к другому человеку относиться, деликатно, и не крича ему в ухо, а шепча, прося его передать свечку в положенное место.
Ну вот еще такая примета есть. Кто при венчании наступит первый на коврик, тот и будет главенствовать в семье.
Вы знаете, то, что вы говорите, нарушает природу человеческих отношений. Мужчина, он глава по Священному Писанию. Поэтому от коврика это не зависит, кто первый встанет на коврик, кто будет главенствовать. Потому что он таким создан по своей природе, быть главой жены своей. А жена да послушает своего мужа, да поживут по воле Божией, как говорит апостол Павел. То есть в этом есть воля Божия. И если женщина начинает главенствовать в семье, то это нарушение воли Божией о семье.
Батюшка, вера в талисманы, обереги. Ведь нередко человек пытается какому-то предмету придать таинственный смысл. Вот он замечает, что когда вот этот предмет находится с ним как бы какая-то невидимая сила, которая защищает, оберегает его. Ну, что бы могли бы сказать по этому поводу?
Ну, конечно, мы православные люди и, безусловно, отрицательно относимся. Это тоже своя область суеверия. Для нас единственной спасающей силой является крест Господень, который мы носим каждый православный христианин на себе. И крест, безусловно, нас освящает, нас предохраняет. Креста духи злобы поднебесной очень опасаются и боятся. И поэтому святые отцы, кроме того, чтобы мы носили крестики нательные, они рекомендовали всегда совершать и часто совершать крестные знамения. Потому что крестное знамение, осмысленное, положенное на себя, оно также ограждает нас от проникновения духов злобы поднебесной в наши органы чувств и в нашу душу.
Батюшка, а нательные иконочки, как вы относитесь к ним?
Вы знаете, я считаю, что в принципе, вот мое такое убеждение, что достаточно креста Господня, крестика нательного. Но, тем не менее, ни в коем случае невозможно возразить против каких-то нательных иконочек. Ну, во-первых, некоторые любят носить образ того святого, имя которого они носят. Что в этом худого? Ничего нет худого. Некоторые любят, допустим, какие-то образы Пресвятой Богородицы. Ну, предположим, неупиваемая чаша. Почему бы человеку, который имеет склонность к алкоголю, не носить этого образка? Но тогда, когда человек относится к иконочке, к образку, как к украшению, вот в этом заключается та отрицательная сторона, которую можно увидеть в ношении этих образков.
Порой даже крест носит, как украшение, нельзя так, да?
Да, предпочтительно, безусловно, относиться к этому как предметам религиозного назначения, как предметам, относящиеся к православной церкви, как, допустим, к иконам, как к кресту. Но, несмотря на то, что в этом существует, как я сказал, отрицательный момент, когда мы относимся к ним как к ювелирным изделиям, тем не менее они все равно делают свое дело. Освещают, просвещают и ограждают человека.
Многие верующие также высказывают такое мнение, что если ты носишь крестик из золота или из других драгоценных металлов, то ты носишь его уже как ювелирное украшение.
Я мню, что золотые крестики носятся людьми, ну, конечно, может быть, более состоятельными, с одной стороны. С другой стороны, может быть, кто-то по наследству получил. С третьей стороны, сейчас золото не так уж и дорого стоит. И всегда хочется образ Божий облечь в некоторый драгоценный металл. Ведь не напрасно золотятся купола. Не напрасно существуют и до сих пор пишутся золотофонные иконы. Иконостасы золотятся. Это все убранство, которое приличествует Господу. Ведь храм — это место для Бога, место особого, как бы, благодатного обитания Бога. Так вот, я думаю, что стремление носить золотые крестики или серебряные, красивые, приличествует самим образом, которые носятся людьми на своем теле, на своей груди.
Батюшка, вот еще такой аргумент выдвигают люди, которые верят в приметы, верят в какие-то знамения, что это же издревле идет. Вера в приметы, она намного древнее, чем христианство. И получается, отрицая эту веру, мы как бы отрицаем свою историю. И мы превращаемся в Иванов, не помнящих родства.
Ну, вы знаете, ведь дело в том, что мы помним историю России, что равноапостольный князь Владимир принял православное вероисповедание. Человеку свойственно выбирать лучшее и отрицать худшее. Ну что же, тогда Россия была во тьме неведения. И вот, кажется, на днях праздновался языческий праздник Ивана Купала, когда люди должны были прыгать через огонь, когда люди в обнаженном состоянии должны были омыться в воде, вне зависимости от пола, то есть все обнажались друг перед другом. И что же, сейчас мы должны это делать? Конечно, нет, это носит глубоко отрицательный характер и не полезный для души человека. Поэтому ни в коем случае нельзя следовать плохим традициям, хотя и на Руси когда-то существовавших. Мы должны верить только одному Господу Иисусу Христу, как апостол Павел говорил, который был в свое время иудеем. Он бы мог бы сказать: ну что же, я ведь иудей, я должен исповедовать иудейскую ветхозаветную веру. Он предпочел Христа, и он сказал в одном из своих посланий: «Я оставил все познания в мире ради единого познания Господа нашего Иисуса Христа». Вот какими мы должны быть и к чему должны стремиться.
Батюшка, но с другой стороны, ведь можно понять человека, который верит в приметы, обереги, потому что он себя ощущает незащищенным, песчинкой в этом мире?
Можно понять любого человека и грех любого человека. Допустим, можно понять человека, который изменяет своей жене или своему мужу, потому что я думаю, что эти измены происходят чаще всего не по какой-то такой похоти звериной, а по любви к другому человеку, по ошибке, связанной с любовью к другому человеку. И вот это тоже можно понять. Можно понять голодного человека, который ворует продукты из магазина. Можно понять очень многое и объяснить с человеческой точки зрения. Но существует человеческая точка зрения, а существует божественный закон, который не оправдывает нас, который говорит: «не воруй, не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца своего и мать свою» и так далее, и так далее. Можно понять человека, который находится вне православной веры. И, конечно, человек беззащитен и ищет защиты какой-то в этих оберегах или в талисманах каких-то. Но когда человек становится православным, и когда человек заявляет о себе, что «я православный христианин», то такого человека уже нельзя понять. Такой человек должен взять Священное Писание Нового Завета, уж как минимум, и им ограждать свою жизнь чтением, насыщением своей души словами, животворящими Нового Завета. Я удивляюсь, когда человек называет себя христианином и при этом не знает Евангелия, не читал Евангелия. Какой он христианин? Ну, может быть, по родству своему он христианин. Может быть, его когда-то в детстве крестили. Но какой ты христианин, если ты не знаешь, кто такой Христос? Если ты не знаешь его жизни, его учения, ради чего он пришел, ради чего он распялся? Какой ты христианин, называющий себя христианином? Даже вот в советское время, когда человека принимали в партию, то ему давали год испытательный, как минимум год. Он был кандидатом в партию. Изучал устав партии, изучал, допустим, какие-то вопросы, связанные с политикой, с государством советским. Ему все эти вопросы задавали перед тем, как он становился членом коммунистической партии и изучал главную идеологию этой коммунистической партии. И я бы посоветовал этим христианам, которые не знают Евангелия, обратиться к Евангелию. Если какие-то места непонятные в Евангелии, а их очень много для человека, непросвещенного духом благодати, то нужно прийти в церковь. Посмотрите, сколько сейчас уже позолоченных куполов, сколько крестов на церквях наших. И в каждой церкви, уже почти все церкви открыты в Москве, в каждой церкви есть священник, который бы мог бы наставить в глаголах вечной истины и жизни. Вот таково мое убеждение.
Благодарим вас, батюшка.
Спасибо вам и призываю Божие благословение на всех вас, слушающих эти слова.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Антон Павлович Чехов, студент. Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, не кстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой. Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь. Далеко же кругом, и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу босая, чистила самовар. А отец лежал на печи и кашлял. По случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Ане Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут, и от того, что пройдет еще тысячи лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой. Огороды назывались вдовьями потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь. Ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса, это здешние работники на реке поили лошадей. «Вот вам и зима пришла назад», — сказал студент, подходя к костру. «Здравствуйте». Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо. «Не узнала, Бог с тобой», — сказала она. «Богатым быть». Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая степенная улыбка. Дочь же ее, Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой. «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр», — сказал студент, протягивая к огню руки. «Значит, и тогда было холодно». «Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!» Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил. «Небось, была на 12 Евангелиях?» «Была», — ответила Василиса. «Если помнишь, во время Тайной Вечери Петр сказал Иисусу, «С тобой я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него тяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били. А Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били. Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента. «Пришли к первосвященнику», — продолжал он. Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала, и этот был с Иисусом, то и что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть подозрительно и сурово, поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух. И Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечере. вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И шед вон, плакася горько». Воображаю. Тихий-тихий темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания. Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула. Слезы крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез. А Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль. Работники возвращались с реки, и один из них, верхом на лошади, был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима. И не было похоже, что послезавтра Пасха. Теперь студент думал о Василисе. Если она заплакала, то значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение. Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам, и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшая человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы. Ему было только 22 года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.